Марк Захарович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, вы наверняка тоже следили и в ночи не спали. Скажите, пожалуйста.
И наверняка вы в тех 73%, да, которые... кто отвечал на вопрос, что эти результаты ожидаемы. Так ли?
Ну да, с поправкой на то, что они еще хуже, чем даже ожидаем. Потому что, вы знаете, ну, конечно, я прогнозировал, что ничего не будет, договоренности не будет. Это как раз несложно было спрогнозировать. А вы могли вот спрогнозировать красную дорожку, которую стелят под трап американские военнослужащие?
Один кадиллак на двоих.
Да, а могли ли в канун этой встречи предположить, что Трамп будет звонить зачем-то Лукашенко еще с борта своего самолета и публично давать об этом информацию в комплиментарных выражениях? Могли ли мы предполагать, что, так сказать, ход этих переговоров столь стремительный будет управляться самим Путиным и его протокол? Потому что, заметьте, не ответить журналистам – это же тоже показатель того, не как с Зеленским, знаете, под камеры отчитывать молодчика. Вот. То есть это все, безусловно, выдает то, что все прошло по правилам, требованиям, с установками, которые московская сторона предъявила Вашингтону. И Вашингтон им добросовестно последовал, понимаете? Это, ну, тут и масса других деталей. Так что в целом оставляет впечатление полного провала для США в лице Трампа и ее президента. Полного провала. Откат не просто в ноль, в минус. Причем очень глубокий, поскольку, ну, то, что встреча была безрезультатной, это можно, повторяю, было прогнозировать. Сейчас там, например, такое обсуждение, что вот, ну, может быть, это Витков не так понял в контексте своей пятой встречи с Путиным, не так дал, не ту дал картину для переговоров, которые ничем не завершились. Понимаете, сейчас начнут искать стрелочник, это неизбежно. Американская пресса разнесет Трампа в пух и прах. И американское общественное мнение, конечно, безусловно, к этому присоединится. Тут очень многое на костях, на обломках этого саммита произойдет внутри самих Соединенных Штатов. Вот это я прогнозирую.
Марк Захарович, скажите, пожалуйста, как вам кажется, как сейчас будет действовать офис президента у Украины и европейские партнеры? Мы вот слышали, что переговоры с первым завершились, со вторыми, но, судя по всему, идут в эти минуты. Трамп разговаривает с европейскими лидерами и партнерами по НАТО.
Ну, понимаете как, там консолидированная позиция у Украины, у Киева и европейских партнеров Украины. Поэтому она вряд ли изменится. То есть, если даже предположить, что обсуждалось обмен прекращения огня на сдачу территории в той же Донецкой области, на это Украина не пойдет. Понимаете? Этого позиции не изменится. Ее также не поддержат украинские, это партнеры Украины в Европе. Понимаете? Никто не станет ее менять. Эта позиция была однозначно заявлена. Путин настаивает на обратном. Какой в этом смысл их продавливать со стороны Трампа? Ну, встреча может пройти также и с Зеленским. Кстати, Зеленский от него меньше потеряет. Он не поведет себя так, как Трамп, любезно. Да? И тем самым даст возможность, по сути, значит, как-то компенсировать это внешний эффект от безрезультатности любой встречи с Путиным. Потому что такие встречи результата не дадут. Еще раз повторяю, просто встреча результата дать не может. Она должна быть обеспечена путем неимоверного, неотвратимого давления на российскую сторону. Только под давлением она пойдет на какие-то компромиссы по поводу войны и мира в Украине. Вот. Ничего не изменится, все будет так же в тягучей такой вязкой атмосфере происходить. И даже если Трамп настоит на такой встрече, Зеленский на это пойдет, но результата от такой встречи не будет, однозначно.
Марк Захарович, мы обратили внимание, что часть российской делегации прилетела раньше Путина. И вот они там ходят по, значит, на природу, выбираются, фотографируются. Так вот очень вольготно, весело. Вели себя они на расслабоне. Мы с ними говорили, на расслабоне. Как вам кажется, это признак того, что они в целом понимали, как пройдут и закончатся эти переговоры?
Ну, в целом, да. Какой Дмитриев, который ходил медведя посмотреть, конечно, прекрасно знал позицию Путина и прекрасно знал, что тот не сдвинется. И, конечно, для них, ну, я не знаю, расслабон это или что, вот, насколько это заранее согласованное такое поведение, но в целом, конечно, они знали о том, что позиция не изменится Путин на компромисс не пойдет. Самое близкое окружение Путина об этом знало.
Просто об этом же еще, наверное, говорит то, что до переговоров сначала было известно, что они будут тет-а-тет, потом поменялось, что
3 на 3.
И вдруг, да, 3 на 3, вдруг они вместе садятся в машину. То есть это, как вы думаете, это все-таки был такой шаг Трампа, который его сделал, чтобы побыть наедине, уж не знаю, или, ну, я не знаю, какая-то незапланированная история, или она была все-таки запланирована, получается?
Вы понимаете, судя по тому, что сценарий встречи, повторяю, в конечном итоге терминально согласовывался московской стороной, ну, потому что вы не видели повторение овального кабинета, например, 28 февраля, как с Зеленским. Об этом многие пишут. Вот на контрасте с Зеленским встреча, да, где его чуть ли не отчитывают, а по сценарию Москвы. Ни ответов журналистов, никаких вопросов, никаких реплик, ничего, короткие заявления по итогу. В ходе встреч никаких комментариев, да, ну вот перед началом обычная протокольная съемка. Поэтому это Москва настояла в таком формате, понимаете? Москва захотела именно так себя повести. Москва установила эти рамки, безусловно, а Вашингтон с ними согласился. Ну, то, что они поехали в машине на лимузине, ну, это, еще раз говорю, ну, поговорили они. Я уверен, что в течение даже беседы они могли выходить, о чем-то говорить. Но если у Путина однозначная позиция, он не собирается ни на компромисс, то личный обмен мнениями, там, какие-то конфиденциальные предложения ему, разговоры с ним, они ничего не изменят, понимаете? Ну, поговорили бы они вдвоем с переводчиками, допустим. Хотя пишут, что якобы Путин разговаривает на английском. Но я не думаю, что в такой степени, чтобы вести такие сложные переговоры. Это бы ничего не изменило. Вот вы знаете, тут форматы, они ничего бы не дали. Поговорят они конфиденциально или в присутствии, значит, делегации. Это ничего не меняло. Путин приехал с той же позиции неизменно, какой она и была. Для чего было встречаться, чтобы ее услышать лично, а не по телефону? Ну, это уже вопрос к провалу Трампа. Непонимание его, как, кто такой Путин и как с ним надо работать. Но по-другому это нельзя интерпретировать, поскольку результат мы все наблюдаем.
А что ждет, вот вы говорите, провал Трампа? Что вообще ждет, как вы думаете, Трампа? Например, ну понятно, как это оценят демократы. Да, что ждет его внутри республиканской, его собственной партии? Как вы думаете, какие будут последствия?
Ну, дискуссии будут тяжелые, безусловно. То есть пока сохраняет минимум при плохой игре его сторонники, из числа республиканцев, даже не столько мага, поскольку от него потихоньку отшатывается именно эта часть, ну, не быстро, там тоже привлечься за файлов Эпштейна. Безусловно, там будут его призывать к решительным действиям, к санкциям, которые он обещал, поскольку результата-то нет. Он каждый раз отменяет свои же слова, свои же обещания. Вы понимаете, вот это людей бесит. И я думаю, ну, реакции все одинаковые. Люди все, знаете, мало чем отличаются друг от друга. В республиканской партии те же процессы будут идти. Потому что даже те республиканские сенаторы, которые поддерживали Трампа, говорили, ну вот он сейчас Путину, ну вот он ему так покажет, а не дай бог, вот тот не пойдет на компромисс, то, конечно, тут и санкции, и все остальное. И вдруг вот звучит, результата никакого, а риторика та же, мы снова будем работать, мы продвинулись, на 10 из 10 оказывается встреча. Какой результат-то ее? Ее нету. И поэтому, да, республиканская часть тоже будет требовать наказания Путина. А Трамп этого не сделает. Понимаете? То есть это будет усиливать напряжение. Это когда ты, собственно говоря, бурлящий котел закрыл крышкой. Трамп постоянно это делает. Ну, как бы температура кипения-то растет. Поэтому в республиканской партии свои процессы идут. Они, знаете, подойдут, я вам так скажу, прямо к критической точке они подойдут как раз к ноябрю 26 года следующего, когда будут промежуточные выборы в Палату представителей. Трамп ведь как глава партии, вот он как президент является и главой республиканской партии. То есть руководителем всех комитетов республиканских, там региональных, штатных и так далее. Вот тут уже, вы знаете, большой вопрос, насколько будет рейтинг у Трампа помогать республиканцам идти по округам. Палату представителей. Вот там могут начаться дистанции определенные от его позиции как президента и руководителя партии. Такое тоже не исключено. Такое, кстати, бывало в истории, когда непопулярный лидер, так сказать, от него дистанцируются республиканцы, выбираемые в округах в отдельных штатах. Так что вот тут да, тут это будет накапливаться, эффект накапливания будет, безусловно.
Во время интервью Fox News сегодня ночью Дональд Трамп сказал, что предложил Зеленскому заключать сделку с Россией. Какую, пока непонятно. Как вы думаете, какие сценарии сейчас есть у офиса президента Украины? Потому что, ну, как кажется, что они прямо сейчас вырабатывают какое-то решение, и пока что заявлений больших по поводу итогов этого саммита на Аляске не было.
Ну, они ждут разговоров с Трампом, Зеленский, потом разговоров с европейскими лидерами, потом они между собой посоветуются. Ну, я думаю, через какое-то время, в течение дня-то какие-то заявления последуют. Но они будут скорее дежурные. Вряд ли Европа, публично официальные лица и сам Зеленский будут наскакивать на Трампа, упрекать его, ну и выдерживать свои заявления приблизительно в тех же выражениях, что мы оцениваем их, да, позор там и так далее. Но прогресса не будет, все останется так же, позиция продекларирована, вот. Позиция Европы и Украины, она та же, остановится линия боевого соприкосновения, никаких передач земель без боя не будет, и это размен на остановку войны, ну, прекращение огня и с пролонгацией, эта позиция не изменится, она и не может измениться. Поэтому заявления будут скорее ее подтверждать, эту позицию. Да, Трамп пытается эту позицию сдвинуть из той, из другой точки. И как-то уговорить Путина, чтобы он аппетиты свои несколько поскромнел в них, и Европу, что нужно заключить мир, и тут все-таки у этого есть цена. Нужно идти на компромиссы, идти на уступки Путину. Но ее сблизить, эту позицию, невозможно. И прежде всего потому, что так ведет себя Путин. Повторяю, он требует максимизированного результата. Любой рациональный подход предполагает, что ты и так его получил. Ты оккупируешь 20 с лишним процентов земель Украины. Остановившись на этой точке, ты уже остаешься, что называется, в прибыли. Даже с точки зрения Трампа это очень выгодная сделка. Но Путин-то хочет другого. Беда заключается именно в том, что Путин хочет всю Украину. Его инстинкты им движут. Ну, это идеология, конечно, безусловно. Он не может позволить оставшейся ее Украины части, 80%, действительно вестернизироваться, уйти на Запад, уйти под контроль этого самого Запада, навсегда распрощавшись с Россией как бывшей метрополией. Поэтому сблизить эти позиции невозможно. Добровольного движения взаимного не будет. Это можно сделать только путем применения силы. Заставить одну из сторон пойти на эти уступки. Для Украины это прекращение поддержки США и уход Трампа с роли статуса посредника в этих переговорах. А может ли он сейчас это сделать? Вот вопрос. Может ли он на пике своего позора, значит, уйти, оказавшись вообще никаким? Он же за 24 часа собирался войну прекратить. Вот мне кажется, что тут тоже очень много манипуляций с его стороны. Не так уж много маневров у Трампа есть для этого.
Я хочу уточнить здесь, об этом моменте. Вот Трамп говорит: слушайте, теперь мы не передаем оружие, там бесплатно, его покупают у нас европейские партнеры, да, для Украины. Да. Но если Зеленский скажет: слушайте, ну окей, давайте, мы не соглашаемся на предложенную сделку. Трамп говорит: я выхожу, ну ведь оружие все равно будет продавать, оно будет поступать в Украину, за него заплатят, скажем так, чем генерально Зеленский рискует? Ну кроме, ну вот, что означает этот выход Трампа, возможно, выход Трампа из этой цепочки?
Ну, там есть еще и обмен разведданными, но вопрос в том, что мы же отдаем себе отчет, что Трамп имеет этот рычаг давления, ведь ряд видов вооружений у Европы отсутствуют, те же там противоракеты для Патриот, поэтому бояться-то ведь, что Трамп в принципе может прекратить даже продавать известные виды вооружения, ну, а там дорого яичко Христово воскресенье, нужно же вовремя все. Понимаете, что-то недополучил, на фронте уступил. Поэтому Трампа не злят. Вот, не злят. Ну и плюс здесь есть ряд и других параллельных аспектов, которые, ну, касаются, скажем так, и двусторонних отношений Киева и США. Поэтому он ничего не теряет. Но проблема заключается в самом Трампе, лично в нем, понимаете. В его фанаберии, в его эксцентричности, в его импульсивности и так далее. Он делает своими действиями много хуже тем, что обещает, грозит и не выполняет своих обещаний. И это добавляет куража Москве. Они уверяются в том, что реально Трамп их союзник, понимаете. Если бы он ничего не делал, это было бы лучше. Байден не встречался с Путиным, и это совершенно другой алгоритм поведения, понимаете. Он добавлял смятение Москве, неуверенности. А сейчас Путин возвращается и говорит своим же эпигонам, там в той же самой Москве, что «А что, все нормально, я же со всеми решаю». Любой ропоток в элите, что ну нахрен нам эта война, лучше санкции. Отдыхали, воровали, как раньше. А сейчас как бы мир близок в представлении Путина, на его условиях. Понимаете? То есть надо затянуть пояса, а скоро мы все добьем, скоро все дорешаем. И эта моральная компонента, морально-политическая, она влияет ничуть не меньше. Поэтому ее и пытаются демпфировать, в том числе Европа и Киев.
Ой.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Извините, что я вздыхаю, но день такой.
Да. До свидания.
До свидания.